вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 5 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
О чем будем говорить?
Ну, поговорим об автомобилях, законах, штрафах, парковках, ДТП и так далее, и так далее. Все то, что это связано с ними.
С автомобилями, с автоделами. Друзья, наши средства связи работают. Пишите смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И прямой эфир 8 495 7373 94 8. Телеграм-канал радио говорит МСК, там можно смотреть. Ютуб-канал работает же, да? Нет? А, пока не работает, но должен заработать, может быть. Говорит Москва, Макс и Марина. И ВКонтакте говорит Москва 94,8. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Добрый день.
Меня зовут Муртазали. Я вот по какому вопросу подал на банкротство?
Нет. Муртазали, подождите. У нас тема вопроса автодела. Банкротство, это было в прошлом часе.
Я понял вас. Но у меня на мне оказались 30-летней давности машины, висят на учете на мне. Которую я продал в 95-м, и 92-м, и 93-м году.
А вы их продали...
Они не приходят. 30 лет ни одного налога, ни одного транспортного налога. Выяснилось, почему они на мне висят, непонятно. Сами работники ГАИ разводят руками. А как это так? Такое разве может быть такое, чтобы не приходят транспортные налоги, а машины на мне зарегистрированы? Это что, я снял машину одну с учета 95-го года Паджеро. Вольво мне сейчас позвонили, сказали, в архиве нашли, приезжайте, снимай с учета. И это что, мне теперь розыск подавать на них, чтобы я их мог вернуть? Это закон говорит, так что на мне висят.
Погодите, а они реально были ваши или вообще без вашего ведома оказались на вас зарегистрированы?
Я первый владелец был ихних.
Всех этих машин, да?
Да.
А когда вы их продавали, вы их снимали с учета или нет?
Я отдавал по договору купли-продажи, были знакомые люди. Один приобретатель уже в 95-м году, который купил Паджеро, в 20-м году я его живьем видел в Москве, а в 21-м году я в интернет залез, его данные забил, он уже, на него некролог, он уже умер. Ездил совсем на другой машине.
Смотрите, что получается.
Я даже не подозревал, что он может еще не снять его машину с учета.
Если может. Я не ошибаюсь, 30 лет назад для продажи машины, перед продажей машины, было необходимо снимать ее с учета. Если вы этого не сделали, то автомобили совершенно законно продолжили в базе ГИБДД за вами числиться. И пока машина на вас зарегистрирована, соответственно, на них должен начисляться транспортный налог. Почему он не начисляет, сказать тяжело, потому что налог был введен, по-моему, больше 20 лет назад. То есть, возможно, когда происходила вся эта история с введением налога, с наличием учета, может быть, информация об этих машинах, она не попала оперативно в базу ГИБДД, в новую и налоговую базу, поэтому вам налоги не приходили. Вот, но формально получается, что машина до сих пор за вами значится на учете. И пока вы учет не прекратите, налог будет начисляться.
А вы где снимали их? В Москве? С учета продавали?
Они были зарегистрированы в Рязани, и до сих пор в Рязани не висят.
Ну, короче, в России.
Да, в России.
Да, все, да.
Поэтому пока
я
они
думал,
за вами...
Может, они где-то за границей, ну, в Советском Союзе еще, но уже в 95-м не было Советского Союза.
Да, да, поэтому пока автомобили не сняты с учета, пока не прекращена регистрация, они облагаются транспортным налогом, и его придется уплатить.
Но коль не приходит налог, что ему идти в налоговую и говорить, давайте я за 30 лет заплачу
налогов? За 30
налогов?
Лет не могут взыскать, могут только за 3 предшествующих года.
Но зачем ему самому-то идти? Если не молчат, то молчат.
Да сейчас даже и ходить не нужно. Сейчас у нас есть у всех единый налоговый счет, ЕНС, на котором отражается общая сумма, которую мы должны. Можно зайти на сайт госуслуги и там посмотреть, и если налоги на машины начисляются, то там эта сумма будет. Но, может быть, налоговый не получил сведения с ГАИ и на машины в ГАИ данные есть об этих автомобилях, а в налоговой нет. Налог не начисляется. Такое тоже может быть.
Зайдите, посмотрите, есть ли налог. А что ему делать? Утилизировать? Подать на утилизацию?
А не на утилизацию. Нужно подать заявление о прекращении регистрационного учета. Просто по заявлению владельца.
В полицию?
Нет, не в полицию, в ГИБДД. Это можно сделать удаленно через госуслуги при наличии подтвержденной учетной записи.
Вы услышали нас?
Ну, я вот снял одну машину с Паджеро уже с учета и поставил запрет на регистрацию. А Вольво мне только нашли в архиве, только нашли машину. Сказали, приезжайте снимать с учета. А в госуслугах никаких налогов нет.
Значит, просто ГИБДД по каким-то причинам, организационным, видимо, не передал информацию налогу.
Лихие 90-е.
Да, поэтому обращайтесь к ГИБДД, прекращайте учет, и, наверное, в налоговую эта информация больше не пойдет. Хотя, когда с машиной будут сделаны какие-то действия, возможно, база обновится, а и машины могут в ней всплыть и попасть в налоговую.
Короче, такое быстрее снимайте и прощайтесь с машинами, а то это будет длиться еще 30 лет. Держитесь, спасибо большое, держитесь. Мы ответили.
Да,
мы
вот
ответили.
Еще один пример того, как неэффективно работают эти госсистемы, когда да, в одной системе вообще машины есть, а в другую ее почему-то
вот
нет.
Вот именно. А единственное, мне кажется, что это все можно списать на лихие 90-е, то, что тогда была полная неразбериха, и в Рязани их, может быть, сняли.
Базы были не общие, да.
Да, а до Москвы это все не дошло, и оно до сих пор числится на нашем слушателе.
Таких машин очень много, но в любом случае, если они сейчас даже в архиве где-то всплыли и формальный учет не прекращен, то наш слушатель является плательщиком транспортного налога, и если налога вдруг опомнится, то она может налог начислить.
7373-90, я уверяю, не опомнится. 7373-94-8, телефон прямого эфира, код 495. Добрый день.
Здравствуйте, меня Геннадий зовут.
Добрый.
Да, Геннадий.
А я вот послушал предыдущего слушателя и вспомнил свою историю. Я как-то тоже продал машину по договору купли-продажи. С учета я сам и не снимал.
А
через
когда?
Через год мне звонит. Ну, это был 14-й год.
Так.
Через год мне звонит инспектор ГИБДД и говорит, а что же вы ДТП совершили и уехали? А я говорю, а это не я. Приехала к нему с договором купли-продажи, все, объяснил, что машину продал и так далее. В общем, тот, кто у меня купил машину, он продал ее еще раз, и тот человек тоже не поставил на учет здесь, попал в аварию в Москве.
Скрылся, да?
Да, и просто оставили там машину. Я вызвал, так как собственником был я вызвал эвакуатор, привез его к своему дому, поменял личинку зажигания, подал на потерю документов, восстановил документ на эту машину и продал ее еще раз.
Прекрасно, хороший выход. К вам больше никто не обращался?
А с учета сняли ее, перерегистрировали, или она по-прежнему за вами числится?
Нет, в тот раз уже тот парень, который меня купил, он сам уже снял ее с учета, да.
И никто ее не искал?
Нет, никто не искал.
Ну, значит, так она им и нужна.
Интересная
была
судьба автомобиля.
Да. Спасибо большое, спасибо за историю, Геннадий, да. Ваш эфир послушаешь и опомнишься, пишет наш слушатель. Добрый день, подскажите, пожалуйста, у знакомого МАДИ забрали машину такси. Может ее вытащить со штрафстоянки? Улетела раньше, чем через 2 месяца. Можно ее вытащить со штрафстоянки раньше, чем через 2 месяца?
Я расскажу, почему они так делают. Они проверяют наличие путевых листов у водителя. Если путевого листа нет или он заполнен как-то неправильно, то они возбуждают дело за отсутствие предрейсового техосмотра, предрейсового медосмотра, возбуждают дело. И на 2 месяца машину отправляют на спецстоянку, пока идет административное расследование. Как правило, они машину раньше в это время не выдают. Только когда они выносят постановление по этому делу, тогда они машину выдают. То есть, конечно, можно обратиться к инспектору МАДИ за выдачей машин, но, как правило, они раньше 2 месяца не выдают.
Понятно. 7373-94-8. Добрый день, это прямой эфир. Алло.
Добрый день, Людмила, Москва.
Добрый.
Вот ситуация такая. Умирает хозяин машины. Его жена вступает в наследство. Она вступает в наследство, но в наследство машины не вступает. Как будет развиваться ситуация, не можете подсказать?
Во что она вступила в наследство?
В квартиру там.
По закону, если наследник принял какое-либо имущество, даже его часть, считается, что он принял все наследство. Поэтому формально она является собственником этого автомобиля.
Она не может от кусочка наследства отказаться.
Да, если она приняла хоть что-то, значит, она приняла все имущество, которое осталось от умершего. И формально она является собственником этого автомобиля. Если у нее есть документы на машину, она может пойти к нотариусу и получить свидетельство, в котором будет указано, что в наследственную массу входит еще и автомобиль.
Понятно. Я ей все это сказала, но она... Что будет, если она ничего не будет делать?
Если она ничего не будет делать, то машина так и будет значиться за умершим, и на ней нельзя будет передвигаться, и нельзя будет ее законно...
Она в угоне.
Она не в угоне. Дело в том, что если хозяин машины, на которой машина зарегистрирована, скончался, да, то ГИБДД довольно быстро получает данные о его кончине, и в этом случае учет машины прекращается.
Еще да. При жизни хозяина машина была в угоне.
Так, физически она тоже угнана?
Да.
Ее нету физически.
То есть ее нету. Ну, тогда, значит, вы формально приняли наследство, но машина по-прежнему находится в розыске. Если она будет обнаружена, то ее вернут уже наследнице умершего.
Но, короче,
ей... нет, потому что она в розыске уже много лет.
Но и всякие налоги ей приходить не будут.
Не будут, потому что машина... Нет, налоги не приходят на машину, которая в розыске. Вернее, не должны приходить. Иногда бывает так, что приходят на машины, которые, как мы знаем, и проданы, и сняты с учета, и так далее. Но если машина в розыске, то это основание для того, чтобы налог не начислялся. А через с 1 марта будущего года можно будет такие машины снимать, прекращать учет, именно для того, чтобы машина, хотя находится в розыске, да, чтобы налог не начислялся.
Я поняла. Спасибо.
Пожалуйста, спасибо вам. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, ваш гость. Я сколько понял.
Сергей. Сергей Радько.
Сергей, здравствуйте. Георгий, Москва. Вот, я вам вчера звонил. Спасибо большое за хорошие слова. Вот, вопрос такой. У сына погибшего машина стоит на даче сейчас. Вот, я внесен там в ОСАГО, могу я ее в Москву перегнать?
Погодите, машина... Сейчас я расскажу. Да. Это Георгий, у него два сына, они погибли на СВО. От сыновей остались у него две квартиры, угу. Машины. И вот сейчас одна машина, где стоит она?
Она на даче у меня сейчас.
В Москве, в Подмосковье, да?
Да, в Подмосковье. Я могу...
Он вступил в наследство от сыновей. Понятно. Вы вступили в наследство, но еще не переоформили на себя.
Да вот как раз вот чья машина, я пока не вступил в наследство, еще полгода не прошло.
А смотрите, в чем дело. У вас есть документы на машину?
Конечно,
Я вот только что говорил об этом. Если владелец машины, на которую машина зарегистрирована, скончался, то ГИБДД довольно быстро, через месяц, через два, прекращает регистрационный учет. И номерные знаки машины выставляются в особую базу, и здесь вопрос в том, насколько быстро эта машина попала в эту базу. Если она попала в эту базу, то под камерами, которых у нас очень много, ехать на такой машине рискованно, вас может догнать патруль, забрать документы, поскольку они уже недействительны, снять номера регистрационные, поскольку они уже тоже к машине отношения не имеют. Поэтому я бы советовал вам сделать как. Зайдите на сайт ГИБДД, по ВИН-коду машины проверьте историю регистрации. Если там история регистрации завершается на том, когда машина была поставлена на учет на вашего сына, да, то значит, пока он не прекращен. Если же там написано, что регистрация была прекращена там, до какого-то момента, да, то тогда, значит, учет машины прекращен, и на ней ездить под камерами крайне рискованно, ибо можно попасть на патруль. И только на эвакуаторе везти ее.
Пусть она, как его, Сергей, извините, лучше пусть стоит там на даче пока, да?
Законно перемещаться на ней не получится, потому что вопрос только, как быстро вас выявит камера.
Единственное, мне кажется, только на эвакуаторе ее перевезти.
Да, конечно. Да.
А когда, извините, сын погиб? Да. Сколько времени прошло?
Пока 4 месяца только еще.
Но уже, мне кажется, могли снять.
Я думаю, да, если ГИБДД узнала о том, что он скончался, то, конечно, машину, скорее всего, прекратили.
Вы узнаете, зайдите на сайте Сергей ГИБДД
по ВИН-коду, да. Проверьте историю регистрации. Если там написано, по какое-то время был собственником физическое лицо, это означает, что в это время было прекращено, был прекращен регистрационный учет. Если написано по настоящее время действия этого учета, значит, машина еще пока на учете, его не прекратили. Но это может случиться буквально в любой момент.
Георгий, ну опять же, видите, и в этой ситуации, как и с квартирами вчера, надо подождать и проверить, если нет, то подождать.
На самом деле здесь все просто. Получаете у нотариуса свидетельство о праве на наследство, и с этим свидетельством переоформляете и квартиры, и машины на себя.
Еще раз, Сергей.
У нотариуса по истечении 6 месяцев получаете свидетельство о праве на наследство. Там будет указано, что входит в наследство, квартира, машина, что-то еще. И уже с этим документом можно машины переоформлять. Но, опять же, предъявлять в ГАИ для регистрации нужно будет только на эвакуаторе. Своим ходом уже точно ехать будет нельзя.
Георгий, держитесь.
Понятно. Все, спасибо большое.
Максим, мы за вас держим, да, кулаки. Пока-пока. Он вчера звонил, рассказывал историю, что он от сыновей остались две квартиры. У него больше никого родственников нет, дочь и жена умерли во время ковида. И он хотел продать эти квартиры и деньги перечислить на нужды российской армии. Вот, там однополчане остались у сыновей, у одного нужен протез, ну и так далее. Но он должен заплатить налог. А квартиры не дешевые, 30-40 миллионов. Это практически четверть стоимости квартиры уйдет на налог. 13%.
Да, да.
И три года ждать, ну, все может измениться.
Налога на наследство у нас не существует, поэтому другое дело...
При продаже.
При продаже, да, но тогда придется подождать 5 лет.
Три, сейчас три.
Нет, три, да. Три при получении квартиры от близких родственников.
А это сыновья, близкие родственники.
Да, 5 лет в других случаях.
В этой ситуации три.
Да, придется
отдать государству. Ну и вот он говорит, ну что за неправильная такая история. Ну и вот мы ему посоветовали обратиться в налоговую все-таки, потому что... После СВО, во время СВО там уже льготы различные предоставлены как и тем, кто участвует, так и родственникам. Поэтому,
тут вопрос,
может быть,
мне кажется, надо бы решать более глобально. Может быть, стоит обратиться к нашим депутатам Госдумы, чтобы они приняли поправочку в налоговый кодекс, чтобы вот в таких случаях, например, от налога освобождать. Потому что ситуация такая, что здесь будет абсолютно справедливо. Но это уже вопрос надо решать вот на уровне Госдумы.
Сергей,
и это требует внесения поправок.
Может, вы инициатором будете?
Ну, я пока еще не в Госдуме, поэтому...
Ну, какая разница?
Ну, при встрече с депутатами напомню.
Хорошо, буду иметь в виду. Можете помочь. Друзья, продолжаем выслушивать ваши вопросы. Сергей Радько сегодня народный адвокат. Здравствуйте.
Алло, добрый день, Вадим.
Добрый день.
Давно не езжу на машине, стоит вот на даче. Честно говоря, забыл. Пока ездил, платил налоги, но вот сейчас пришел Конский за все этот, за весь срок. Я спорю с ними, что за три последние года, а в налоговой упираются, что нет. Вот рассудите нас, пожалуйста.
Как за сколько вам пришло?
Ну, из налоговой.
За
из
сколько? Налоговой. За какое время пришло?
За все. Я там, наверное, уже лет 9 на ней не езжу. Стоит она. Я просто забыл, честно.
Ну, за 9 лет налог прийти не может. Другое дело, что когда налоговый считает, там же у них сейчас все как бы автоматически, вот на этом едином налоговом счете, ЕНС, о котором я сказал, да, отражается общая сумма наших долгов перед налоговой. Вот. И там сумма налога, там сумма пеней, сумма других взносов, которые там у нас есть у разных людей. Вот, поэтому там можно развернуть ее, посмотреть, что в эту сумму входит. Налог за такой-то год, за такой-то год и так далее. А поэтому здесь на практике, к сожалению, налоговый всегда говорит, а у нас компьютер считает, мы ничего сделать не можем. Поэтому все, что можно сделать, это, наверное, обратиться в налоговую с требованием, чтобы эту сумму налога признать безнадежной, то, что свыше 3 лет, а при отказе уже, опять же, обращаться в суд, чтобы признать частично сумму этих налогов безнадежной, чтобы ее списали. К сожалению, без решения суда, налоговые такие долги не списывают.
Но начинать нужно с претензии, с жалобы в налоговой, да?
Не с жалобы, а заявление напишите им с требованием списать безнадежную часть, безнадежную сумму, часть суммы налога как безнадежную. Если вам откажут, тогда уже обращайтесь в суд о признании частично безнадежной к взысканию суммы налога. Там нужно, конечно, считать, но вот примерно такой путь. Судебное решение о признании безнадежным взысканием части суммы налогов.
Идем далее. Здравствуйте. Алло.
Добрый день, Максим. Добрый день, Сергей.
Добрый.
Такой вопрос у меня. Приобрел автомобиль у фирмы. Ну, он требовал ремонта долгое время. В общем, машина пробыла в ремонте больше полутора лет. И как выяснилось, что машина была приобретена этой фирмой на торгах, и сейчас у нее аннулирована регистрация. То есть, соответственно, у меня есть...
А почему аннулирована?
ПТС, СТС старый, но уже с незарегистрированным, со снятыми с учета регистрационными знаками, грубо говоря. Угу. Вот. А машина стоит в сервисе. То есть сейчас вот если имею на руках ПТС и договор купли-продажи с этой фирмой, я буду передвигаться на ней... Что мне может грозить? То есть могут ли ее забрать?
Ну, Сергей, мы только что говорили.
Если прекращен регистрационный учет, то регистрационные знаки, они, соответственно, к этой машине больше отношения не имеют. Более того, они вносят в соответствующую базу, и на эту базу каждая камера, что называется, звенит. И как долго кататься, это лишь зависит от удачи, как быстро вы попадете под объектив камеры. А, по крайней мере, в Москве у нас их столько, что не проехать невозможно. Поэтому как быстро отреагирует ГИБДД на передвижение машины с таким номером, машины-призрака, так условно скажем, да, это только лишь вопрос времени, поэтому передвигаться на такой машине нельзя. Только перевозить на эвакуаторе, причем желательно даже без номерных знаков, чтобы камера их не прочитала даже на эвакуаторе.
Угу. Ну, то есть эксплуатация запрещена этого автомобиля,
правильно? Эксплуатировать нельзя, потому что машина на учете не стоит. Другое дело, что нужно разбираться, почему он был прекращен, какие там документы были признаны действительными, или торги, либо что-то еще.
Нет, они просто продали эту машину, чтобы она на учете на них не висела, они просто ее принудительно сняли с учета.
Они прекратили регистрационный учет, правильно, через торги, вы там купили?
Да, совершенно верно.
Так если вы купили, вы надлежащий собственник, и вы можете спокойно отправиться в ГАИ, машину на себя зарегистрировать, но опять же, двигаться нужно только на эвакуаторе.
Так, да, а нет, я покупаю машину сегодня в салоне. Я имею право ее домой отвезти из салона?
Да, вы покупаете машину в салоне.
10 дней,
да. Была такая история, когда где-то какие-то не очень грамотные судьи посчитали, что 10 дней даются для регистрации, но это не дают права передвигаться. Потом МВД сказал, что это неправильно поняли. В итоге пока сошлись на том, что 10 дней передвигаться на машине без номеров можно, если она новая, куплена в салоне.
Ну, вот у нашего гостя...
Здесь не в салоне, здесь машины куплены с торгов. Тем более, что 10
у вас
дней,
где
насколько
куплена?
Я знаю, они уже прошли.
Она куплена
у фирмы, разница?
А эта фирма купила на торгах.
То есть, а какая разница, где она куплена? Я ее купил, номеров нету. В салоне у Сергея Радько я купил.
Я согласен, в таком случае там, здесь можно... Действительно, ведь в законе не сказано про новые машины.
Конечно.
Сказано, что просто 10 дней дается на регистрацию. Поэтому формально вы можете снять номерные знаки, чтобы они не светились под камерами, да? Поехать на этом автомобиле без номерных знаков, в ГИБДД зарегистрировать ее. Но, опять же, машина без номерных знаков также может привлечь внимание инспекторов, и вам придется с ними на эту тему подискутировать.
В итоге мы объяснили, что нашему слушателю
надо
делать?
Ставить машину на учет. Есть документ, правоустанавливающий договор. Да,
но в ГИБДД ее надо вести на эвакуаторе, я правильно понял?
Это будет, скажем так, разумнее, потому что если...
А без машины нельзя?
Нет, машину нужно предъявить на осмотр, чтобы сличили номера агрегатов.
А ГИБДДшника пригласить?
Раньше такая практика была, по-моему, но это была только для машин, которые не могут передвигаться своим ходом, например, они разбиты.
Так он не может передвигаться, и денег на эвакуаторы нет, предположим. Какая-то палка о двух концах, а закон, где вышло, там и дышло,
я бы взял бы эвакуатор, заплатил бы лишние там 3-4-5 тысяч рублей.
Какой равно... 3-4? Уже десятку стоит эвакуатор, Сергей. Давно десятку? Вы эвакуатор вызывали?
Нет, я знаю, эвакуация машины приблизительно стоит около 6 тысяч рублей.
От 7 до 10. Вот у меня вчера подруга заказывала.
Может быть, разные машины, тем более, что если брать коммерческий эвакуатор, наверняка там есть конкуренция, и можно сэкономить.
Может быть. Вы услышали нас?
Да, услышал. Только ключевой, последний, наводящий вопрос. Я не пойму разницы. Какой смысл вести на эвакуаторе автомобиль, ну, если у нее там какие-то неполадки с документами? Или я сам на ней поеду? То есть, ну, это одно и другое.
Но вы понимаете, по закону вы не имеете
просто
права.
Просто вас на дороге может остановить инспектор, если он не согласится с моим мнением, составит протокол о езде на машине без номерных знаков, а это грозит лишением. Он составит протокол о езде на автомобиле незарегистрированным, и вам придется долго это все спорить и обжаловать. Ага. Потерять время гораздо
это
больше.
Это лучше, наверное, на посту проконсультироваться, я так понял, будет более точный ответ. Правильно, Сергей?
Ну, понимаете, мнение постового, оно может не совпасть с мнением другого постового, который вас по дороге остановит, поэтому это тоже не вариант.
Это не говорит о том, что они знают законы. Спасибо большое, спасибо, да. Так, Сергей Радько сегодня наш народный адвокат. У нас сейчас новости, но прежде я хочу сказать, что прочитать вот сообщение. Лишили водительских прав, подал кассационную жалобу, продолжаю ездить на автомобиле, права не сдал. Какие риски?
Риски попасть под административный арест, потому что постановление вступило в законную силу, вы удостоверение не сдали, вас могут не только наказать, но еще и срок лишения не пошел, потому что удостоверение не сдано.
Сергей Радько, продолжим после новостей.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12 часов 35 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат, автоюрист Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Ну, телефон наш работает. 7373948, код 495. Добрый день.
Добрый день. Добрый. Я обращаюсь к вам с вопросом к вам по поводу такого публичного интереса характера относительно платности стоянок, которые сейчас пытаются, значит, у нас внедрить по району Коптева. А я как представитель Совета Дома, естественно, участвую в этом процессе и хотелось бы узнать, вообще существует такая тенденция, что все-таки стоянки, которые сейчас как гостевые на придомовой территории, будут ли они облагаться платье, если они будут носить характер именно таких.
Извините, а можно уточняющий вопрос? Вы имеете в виду парковка внутри дома, во дворе платная будет?
На придомовой территории, да.
А и раз так бывает?
Нет, такого, такого не бывает, хотя иногда я встречал там в центре, бывает, где вот, ну, проезд прямо около дома, да, действительно, там платная парковка, да. Там стать местным жителем можно только, если есть резидентное разрешение, а если приехал гость, который в этом регионе, в этом доме не прописан, то, конечно, он обязан платить.
Угу. Нет, если он прописан, живет.
Если прописан, живет, то...
постоянно занимает место.
Ну, в этом случае он может оформить резидентное разрешение, по-моему, стоит там около 2 или 3 тысяч рублей в год, и парковаться на этом месте бесплатно. Но это именно в пределах своего муниципального района.
Да, конечно. Еще один вопрос, очень частный вопрос, уже не публичный. Значит, у нас были стоянки вот на этой придомовой территории. Они у нас не стоянки были, а навесы машин, но не гаражи. И, естественно, это было возведено при помощи управы за счет внесения наших средств за каждый вот этот навес в размере 1100 тысяч рублей. И вдруг, буквально недавно, месяц там 2-3 назад, у нас вывесили объявление, чтобы мы снесли эти, значит, навесы. И потом насильственно приехали и начали сносить без оплаты. А так как эти самые навесы были организованы именно для инвалидов второй группы ветеранов, естественно, по закону о ветеранах они должны быть каким-то образом компенсированы путем предоставления таких же льгот на других участках. То есть вот как это рассматривается в данном случае?
Тут надо прежде всего понять, на каком основании эти места были оформлены, потому что возможно, что они были оформлены просто по какой-нибудь договоренности с управой, но юридически это никак не было проведено. Это же не было договора аренды земли, да, здесь не было ГСК, тут не было стоянки, тут не было, тем более, права собственности или договора аренды земельного участка. Получается, любые сооружения, которые там возведены, они фактически вне закона.
Так, а значит, теперь управа не имеет к этому никакого отношения, снимает с себя всякие полномочия.
Ну, я не видел документов, по которым эти сооружения возводились, поэтому мне трудно это комментировать.
Есть документация вся на это открытие, мы сами не могли.
Хорошо, у вас был договор аренды земельного участка под размещение?
Нет, все отсутствует то, что вы назвали сейчас. Это все отсутствует.
Тогда только получается, именно... что это, по сути, самовольная постройка, самовольное сооружение, которое никак не узаконено, и поэтому его действительно могут снести. Другое дело, что, скорее всего, это нужно делать на основании решения суда, но от этого, как говорится, не легче. Будет решение суда, ну, возложит на вас решением суда обязанность снести эти сооружения.
Буквально 2 года тому назад, даже раньше, мне удалось вернуть эти стоянки, то есть стоянки, эти навесы. Я тоже, естественно, созвонилась с мэрией, была на приеме у депутата Мосгордумы, и нам адресно восстановили эти места. Вот не знаю, на каком основании тогда они могли нам восстановить. Почему сейчас возник опять такой же вопрос? Видите как? То есть все-таки мэрия вмешалась.
Ну, идите, значит, опять к депутату.
Да, если вы уже проходили этот путь, наверное, да, может, разумно поможет. Будет обратиться к этому опыту и попробовать его использовать.
У вас нет источников, потому что вы у нас как искусственный интеллект, только естественный.
Да, и я более естественный, чем искусственный.
Удивительные открытия делаете для вообще автомобилистов, что я, например, не имея машины, заинтересовалась тоже. Спасибо вам огромное.
Пожалуйста, всего доброго вам, спасибо. Что-то я хотел выяснить по поводу вот этих стоянок. Во дворе это вообще правомерно делать по платным парковку?
Если дворы относятся к улично-дорожной сети, то, конечно, парковка может быть сделана.
Нет, я вспомнил ситуацию. У меня на это, господи, как улица называется, фильм был, Плющиха, на Плющихе стоит дом, он стоит буквой «П», вот так вот. И вот в этом, где, ну, не по бокам вот эти две части дома, а в одной из торцевой части расположен ресторан. И въезд во двор, и парковка во дворе платная. Но она платная для посетителей ресторана. Но это же двор, принадлежит этим людям.
Это какая-то ерунда, потому что если парковка платная, она может быть платной только в пользу города, а не в пользу ресторана.
Нет, нет, она в пользу города идет. Но написано, для посетителей ресторана во дворе парковка платная.
Это какая-то, опять же, ерунда, потому что такого дорожного знака, что парковка платная для кого-то, там, для жильцов дома или для посетителей ресторана, такого знака ПДД не знает. Поэтому мне было бы интересно посмотреть, по какой статье привлекут человека, если он приехал, поставил машину, и кто и как будет определять, приехал ли он в ресторан или по другим делам в это место.
В том-то и дело. Я когда увидел это, я тоже был очень поражен, думаю, как это так может
быть. И как платить, если я приехал в ресторан, я что, захожу в приложение, отмечаю, что я зашел в ресторан, а если я заехал...
Есть номер, стоит та же самая табличка висит, что прямо на территории этого двора, что оплата должна быть.
Так если оплата должна быть, она должна быть для всех, кроме тех, кто имеет резидентное разрешение, потому что платная Понятно. Парковка, она обязательно для всех, кроме тех, кто имеет разрешение там парковаться. Неважно, приехали вы в ресторан, или вы в этом доме не прописаны, приехали к друзьям или знакомым, поставили машину на платное место, оплачивать необходимо.
Ясно. Катя пишет, паркуясь, можно ли колесами стоять на бордюре, не задевая газон? Слышала, что приходят штрафы.
Не только штрафы приходят, еще иногда эвакуируют, потому что если машина стоит одним колесом на бордюре, формально это можно назвать парковкой на тротуаре. А за парковку на тротуаре машина может быть задержана, помещена на спецстоянку. Поэтому будьте осторожны, если такой способ постановки машины на стоянку не обозначен, потому что есть дополнительные таблички, которые обозначают, как машина должна стоять путем частичного заезда или там боком, передом, задом и так далее. Поэтому если такой таблички нет, то парковаться нужно вдоль бордюра, а никак не заезжать на него.
Василиса пишет, а маленький знак под знаком парковки, парковка только по парковочным разрешениям, без разрешения нельзя вставать?
Без разрешения нельзя, потому что, да, такой знак есть, это действительно есть отдельные парковки, где размещаются только автомобили тех, кто имеет парковочное разрешение резидентное.
7373948, телефон прямого эфира, добрый день.
Здравствуйте, Максим, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Анатолий. Сергей, вот у нас в доме, пока меня не было, перегородили шлагбаумами, ну, как бы жители сами. И вот по какой системе там может быть оплата? Сколько я должен буду заплатить, чтобы вот участвовать?
Но это нужно обращаться вам к руководству, видимо, управы или руководству вашей ТСЖ, потому что именно они определяют установку шлагбаума, и они определяют порядок внесения платы за него, выдачи там ключей и так далее.
Но вообще, если честно, вот я вам скажу, Анатолий же, да, вас зовут?
Да.
Анатолий, да, тут ситуация такая, у меня тоже во дворе поставили ворота, ну, въезд во двор поставили ворота. И инициатор этого всего ко мне подходит и говорит, Макс, за ворота 10 тысяч. Я говорю, ну, хорошо, ладно, но я понял, что стоимость ворот, там, предположим, 100 тысяч, у нас там 10 квартир на 2 подъезда.
Так вот у вас машины, зачем вам ворота эти вообще?
Нет, еще было, когда была машина, это поставили там лет 5 назад. А потом я узнаю, что все сбросились по 5 тысяч, а с меня 10. Я спрашиваю эту девушку, говорю, почему с меня 10? У тебя такая дорогая машина, да тем более две одинаковых дорогих машины, вот с тебя и 10.
Это вот похоже на мошенничество, потому что если принималось общим собранием собственников решение, то там должны были определяться расходы.
Да,
если они определили 5 тысяч с квартиры или 5 тысяч за один автомобиль, то никаких других здесь не может быть.
Так и определились 5 тысяч. Поэтому вы...
Нет, но там может быть какая-то амортизация. Уже прошло 3 года после закрытия.
Амортизация чего?
Ворот,
шлагбаум. Ну, в смысле, уже там окупилось это как-то?
Ну, надо смотреть решение общего собрания, которым они утвердили, и, соответственно,
я понимаю, должен какие быть... варианты-то возможны? Помесячная там оплата.
Так вы быть, подойдите, к... у вас есть главный по подъезду или по дому?
Да найду, конечно.
Ну,
найду,
так подойдите к нему, это... спросите общие...
Лучше в управляющую компанию.
Общего схемы Максим, не бывает. Ну,
Максим, он может тоже сказать, как и вам, там, платите 10 тысяч, а на самом деле...
Нет, вы попросите вам предъявить документы, например, протокол общего собрания собственников, которому утверждено решение об установке шлагбаума, решение Совета депутатов, какие-то документы, подтверждающие несение расходов на обслуживание шлагбаума. Там же какая-то система единое диспетчерское подключение, да, там расходы на электричество, на что-то еще... на размещение это шлагбаума, понятно. На ремонт. Это все должно оплачиваться официально. Документы должны быть.
Хорошо, понял.
Спасибо. Подождите, а за электричество я не понял. Это городское электричество. Вот у нас стоят ворота электрические, никто не платит за каждый месяц.
Ну, возможно, они идут из счета, допустим, местной управляющей компании, которая там какую-то небольшую сумму вычисляет из общих поступлений. Но в любом случае эксплуатация шлагбаума, она каких-то денег стоит.
Ну да. И плюс, помните, мы говорили уже об этом, что половину стоимости шлагбаума или ворот оплачивает город.
Там не половину, там, по-моему, 100 тысяч рублей.
Или 100.
Да, вот. Около 100 тысяч рублей – это компенсация для тех, кто ставит такие шлагбаумы.
Все протоколы есть в интернете, пишет XMR. Можно посмотреть, вбейте в интернет, сколько стоит обслуживание шлагбаума. Лишили, так, это я уже читал, эвакуация была ЦОДД, но не сказали, что штраф наложил МАДИ. А выяснилось только через год. Вопрос, ЦОДД должен сообщить при выдаче автомобиля со штрафстоянки, что штраф наложила МАДИ.
Денис, я ЦОДД ничего не эвакуирует, штрафы накладывает МАДИ. Эвакуаторы, которые, так называемые зеленые крокодилы, они, по-моему, стоят на балансе АМПП. Соответственно, когда для того, чтобы машину забрать со спецстоянки, достаточно получить разрешение в том органе, который принял решение о задержании. Это или ГИБДД, или МАДИ. Штраф – это отдельная история, отдельный штраф, отдельная оплата эвакуации. Но в любом случае, если машина была эвакуирована, значит, было какое-то нарушение выявлено, было вынесено постановление, которое нужно или оплачивать, или обжаловать.
Ясно. Слушательница, наверное, так, это она, 913-я, пишет, что ей на дороге у светофора нахамили, вышел из соседней машины мужчина, плюнул в нее, матом наругался, пошел и сел в машину. За что, она не поняла. Все запечатлено на, она пишет, на камеру лобового стекла. Это, видеорегистратор. Видимо, да. Имеет ли она какую-то возможность отомстить ему или призвать его к закону, а обратиться, ну, наверное, в ГАИ, ну, не в ГАИ, а в ГИБДД и так далее.
Скорее всего, в полицию, ибо это имеет отношение не к нарушению ПДД, а к мелкому хулиганству, которое должна рассматривать местная полиция.
В полицию она,
да,
может
подать. Да, в местную полицию.
Но вот
полицию,
она еще добавляет о том, что при этом он все это делал, когда уже горел зеленый свет. Он остановил целый ряд.
Ну, то, что он не поехал на зеленый, это не нарушение ПДД. Тем более, что, наверное,
чуть больше... на красный проехать, не остановиться, это нарушение, а не поехать на зеленый, не нарушение.
Это не нарушение, да.
Какая
нет
прелесть.
Такой нормы в ПДД, где было бы написано, что вы обязаны ехать на зеленый. Там есть норма, что вы имеете право пересекать светофор на зеленый сигнал.
Сергей, а что вообще, уже приняли ГАИ, что это милиция? Теперь, а не полиция.
Нет, в милицию никто не собирается переименовывать.
Как, была же информация.
Нет, была информация, что ГИБДД теперь называется ГАИ, но про милицию речи не было. То есть это все полиция, это все...
Госавтоинспекция, но будет полиция.
Нет, все сотрудники госавтоинспекции являются сотрудниками МВД и имеют звание полиции. Они сотрудники полиции. Просто они занимаются отдельной службой, которая занимается безопасностью дорожного движения. Но они все имеют звание полиции, относятся к структуре МВД.
Но это то, что было ГИБДД.
Да, ГИБДД. Было двойное название ГИБДД, госавтоинспекция. Более привычно нам ГАИ.
Костя из Митина пишет: мама получила в наследство машину, она ее хочет мне отдать. У машины номера другого региона. Можно ли переписать машину, сохранив старые номера?
Нет, номерные знаки на сегодня привязаны к месту регистрации нового собственника, поэтому при перерегистрации вам их заменят.
Так, понятно. Это я уже читал. Денис, хватит посылать свое сообщение. Правда, очень много от вас. Можно ли управлять скутером до 50 кубов с правами категории «Б»? Или нужно открыть категорию «М»?
Скутером можно управлять любой категорией. Можно отдельно получить «М», но в этом нет необходимости, потому что для управления этим транспортным средством подходит абсолютно любая категория водительского удостоверения.
Угу. Мэри пишет: добрый день, могли бы вы подсказать, нужна ли диагностическая карта что на автомобиль личного пользования возрастом старше 6 лет?
Если вы его не перепродаете, не вносите изменения в конструкцию, то она не нужна. Вот если вы продадите и новый собственник будет перерегистрировать, тогда, конечно, ГИБДД от него потребует новую карту диагностическую.
А восстановят ли утерянное водительское удостоверение, утерянное в МФЦ, или надо РЭО обращаться обязательно в РЭО?
В МФЦ такая услуга оказывается, но, по-моему, не во всех подразделениях, поэтому нужно уточнить.
Нет, там я знаю, что вот в моем МФЦ, Тверской район, они берут документы, отсылают их в ГИБДД. И там вот это все переоформляют.
Да, то есть они просто роль передатчика выполняют.
Да, роль передатчика.
Но это, может быть, уже все центры
удлиняет доказывают. Время почему-то.
Есть, по-моему, какие-то центры, по-моему, флагманские, там на ВДНХ или в Афимолле-Сити. Там вроде бы прям все на месте делается, но это не точная информация, поэтому нужно просто посмотреть на сайте mos.ru, там, наверное, будет более подробно указано, где быстро это оказывается услуга.
Во дворе жилого дома все ставят машины на газон, пишет НИ. Пришло письмо от администрации города, не Москва, предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Что-то будет мне?
А это зависит от закона того региона, где это находится. В городе Москве у нас есть кодекс об административных правонарушениях города Москвы. Там есть статья 8.25, которая предусматривает наказание за размещение транспортного средства на зеленой территории. На территории, занятой зелеными насаждениями, там для физических лиц, для граждан 5000 рублей штраф, а для юридических аж 300 тысяч. Как это есть в других городах, по-моему, в Московской области там 50 тысяч штраф за похожие нарушения. Ну, соответственно, в каждом регионе могут быть свои законы и свои штрафы.
ВЖИК пишет: здравствуйте, отдельная группа жителей имеют пульт для въезда во двор, боже ты мой. Новым собственникам пульт не выдают и не продают. Нет возможности подвести тяжелые вещи и пожилых людей к подъезду. Что нужно сделать для доступа во двор на автомобиле? Это город Москва.
Ну, обратиться в эту самую управляющую компанию, которая обслуживает шлагбаумы, выдает пульты. Если она этого не делает, то она, в принципе, нарушает ваше право на пользование придомовой территорией, на которой вы имеете право, поскольку вы собственник этой квартиры, да? И тогда уже можно это обжаловать или в суде, или подать заявление в полицию или в прокуратуру. По сути, это самоуправство компании, это действие незаконное. Тем более, если вы готовы заплатить за обслуживание шлагбаума, за владение пультом, то здесь отказывать вам не имеют права.
У меня знакомые, у него такая же история. Они с женой не могли въезжать во двор. Купили квартиру, пультом не выдали. Встали на своем, жильцы, типа, нет, не дадим, и все. И так самим места во дворе не хватает. Еще и вы на двух машинах. Ну, и жена его сделала такой ход, я не знаю, дурной это совет или нет, она начала перекрывать ворота, въезд во двор. Она оставляла свою машину в арке в этой и уходила. Я говорю, ты да ждешься, что приедет эвакуатор и заберет. Это же нельзя делать. Хотя арка находится, уже считается двором. Она уже высчитала это, выяснила, что вот... Ну, дом, толщина дома, и mm-hmm. ворота находятся там, внутри. А вот это начало арки, оно пустое, и это как бы уже двор считается.
Но
это
ведь
уже
ворота, территория дома. Это же, можно сказать, часть, допустим, пожарного проезда, который влияет на безопасность. Поэтому, наверное, это тоже не самое правильное действие. Потому что если будет какая-то экстренная ситуация, ну, да. проехать там не сможет ни полиция, ни скорая, ни пожарная. Это тоже нехорошо.
Но через два дня им выдали пульт.
Ну, вот такой метод может быть эффективен, но не совсем законен.
Но не, да. Так, еще, значит, во дворе жилого дома все ставят... А, это мы уже читали. Если знак «Остановка, стоянка» запрещена с табличкой «Работает эвакуатор», пришел штраф, но машину не эвакуировали. Вопрос, штрафуют только если эвакуируют или штраф всегда и повезло, что не увезли?
Повезло, что не увезли, потому что нарушение знака – это нарушение, которое влечет штраф, а эвакуация, она может не применяться, если, например, нет эвакуатора или прошел там пеший инспектор или проехал автомобиль с камерой фиксации или есть камера, допустим, автоматическая на столбе, то это отдельно. То есть эвакуация – это мера процессуального принуждения. Она может применяться, может не применяться. Но если есть штраф, то это одно, а эвакуация может и не применяться в этом случае, если по каким-то причинам ее нельзя осуществить.
Зюзя пишет, значит, были праздничные дни, в рекламе и на вашей радиостанции говорили, что в субботу-воскресенье парковка в центре города бесплатная. Два раза останавливался в центре и пришли штрафы. Что делать? Обжаловать?
Вот, если повнимательнее посмотреть, то парковка бесплатная по воскресным и праздничным, нерабочим праздничным
вот дням.
Не по субботам. Если они были праздничные и официально нерабочие, тогда, соответственно, штраф быть не должен. Другое дело, что у нас могли быть там переносы этих праздников. Ну, он
пришел, что делать?
Обжаловать тогда. Только нужно разобраться, действительно ли этот день был нерабочим праздничным днем или воскресным днем, да, и тогда он уже...
Говорит, это майские праздники, не поздно ли уже?
Нет, это, если не... Вернее, я думаю, что прошло уже 10 дней с момента получения копии постановления, поэтому, конечно, уже поздно.
И все, уже без толку
уже подавать. Уже все, потому... Или если есть какая-то уважительная причина пропуска срока обжалования, но я думаю, что вряд ли она здесь найдется. Вот поэтому имейте в виду, срок для подачи жалобы составляет 10 дней с момента получения копии этого самого постановления.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Александр. Ребят, ну добрый. Это вот человек неправильно высказался. Это... В центре вот эти 480 рублей, которые стоянки, да, вот за пределом бульварного кольца, они не распространяются ни на праздничные, ни на выходные дни.
А я объясню. У нас да. порядок оплаты регламентируется постановлением правительства о платных парковках, да, и там действительно говорится, что не все парковки являются бесплатными, поэтому я еще раз говорю, когда паркуетесь, лучше посмотреть на столб,
конечно, который...
И там написано, вот когда вот, она бесплатная, когда она платная, потому что не все парковки, тем более парковки, которые имеют шлагбаум, они тоже, по-моему, платные всегда. Даже в те дни, которые выходные, праздничные, они тоже платные.
Денис, на ваш вопрос уже дали ответ. Пожалуйста, хватит писать. Вы прислали штук 40 сообщений. Служба эвакуации государственная существует, чтобы не платить такие бешеные деньги?
Так она есть государственная, точнее, муниципальная, но за задержание и перемещение транспортного средства взыскивается плата, как раз в госбюджет.
Сергей Радько, друзья, сегодня народный адвокат, говорили мы об автоделах. Сергей, спасибо большое.
Всем удачи,
до следующей недели. Да, увидимся, услышимся на следующей неделе. Сейчас у нас рубрика «Как повелось», затем новости. Ну а далее народный диетолог. Будут говорить наши ведущие, Марина Александровна, с диетологом о продуктах, дающих энергию. Поехали.